Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, третий том, страница 2007, «Совершенство в жизни». Вопросы можно задавать в течение урока посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, третий том, страница 2007, статья 809, «Совершенство в жизни». Человек умирает, не наполняя даже половины своего желания. Тот, у кого есть одна порция, хочет две. Задается вопрос, а как же это происходит в духовном? Если у него там тоже нет совершенства в жизни, но он постоянно ведь живет в потребности. И вот к духовности человек не чувствует никакой потребности, чтобы он сказал бы, что не может без этого жить, по той причине, что потребность человека, то, что он ощущает сам по себе, то, что он должен получить наслаждение, наполняется материальными вещами, которыми является пища, находящаяся в изобилии во всем мире, потому что так подготовлено для нас Творцом, чтобы с помощью этого мы смогли бы существовать в этом мире. То есть, согласно тому, что желание наслаждать обязывает нас получить наслаждение, тогда мы наполняем эту потребность к наслаждениям материальными наслаждениями. То есть, так же, как скажем, с пищей, которая не стоит очень дорого, то есть не нужно платить за нее много, чтобы ее приобрести. Не нужно платить за это многими усилиями. И лишь в то время, когда человек уже наполнился всеми материальными наслаждениями, то есть у него уже нет никакой потребности, которую бы он не наполнил, и не осталось у него никакой потребности и стремления к материальному, выходит, что тогда нет у него никакой жизненной силы и наслаждения, поскольку лишь потребности и стремления придают смысл какой-то вещи. И тогда он начинает чувствовать, что стоит увидеть, быть может, есть жизненная сила и наслаждение в духовном. И иногда есть также сторонний фактор, который забирает у него эту потребность и стремление к материальному. Выходит, что также и тогда ему нечего получить наслаждение, и он тогда обязан прийти к духовному. Может быть, оттуда он сможет получить хотя бы небольшое наслаждение. И этот фактор иногда проявляется с помощью по причине получения свойств от его предков, которые отменили эти наслаждения, или же с помощью этики, или же попробовали свет Торы и увидели, что не стоит освобождаться от этой потребности и желания к этим наслаждениям. И поскольку сейчас нет у них смысла в Торе, в любом случае, с помощью того, что они получили лишь свет на какое-то время, им уже неприятны материальные наслаждения, и сейчас есть у них необходимость в духовном.
Эти труды Рабаш не готовил к печати, к изданию. После того, как он скончался, я приводил в порядок его архивы. Были целые мешки всяких бумаг, таких, как те, на которых вы сейчас здесь делаете себе пометки. Из этого получились статьи. Иногда, видите, они такие коротенькие, иногда несколько строк, иногда больше. Он записывал это для себя, и, конечно же, когда он записывал для себя, он не подразумевал, чтобы у этого было начало, продолжение, конец, причины, следствия. Он просто хотел это запомнить, а потом, может быть, привести в порядок. Поэтому именно так нам и нужно относиться к этим статьям. Это не есть нечто законченное, готовое и написанное с намерением передать это кому-либо. Совершенство в жизни. Совершенство в жизни — это потребность в жизни, я бы сказал. Потому что изобилие находится в изобилии. Нет нехватки в нем. Но совершенство в жизни и вообще мы измеряем себя, суть своей жизни относительно келим. ощущение килим. Как он пишет, есть человек, у которого есть все, но он вдруг раскрывает, что у него нет ничего. Почему? Потому что ощущение жизни измеряется при встрече потребности с изобилием, хисарона с изобилием. До этого чувствуется, что жизни нет. После этого, если изобилие наполняет потребность, то жизни тоже нет, потому что килим исчезают. Опустошенные килим чувствуют горечь. Наполненные килим не чувствуют ничего. Тоже горе, недостаток наслаждения. Не горечь от недостатка наслаждения, а горечь от того, что его просто нет. Не хватает и нет. Иногда человек предпочитает быть в поиске, в стремлении, потому что это дает ему ощущение того, что наслаждение приходит, что он находится в стремлении к нему, что это светит ему издалека. Несмотря на то, что он его еще не наполняет, но предпочитает эту жизнь относительно той жизни, в которой есть все, но без вкуса, потому что уже все есть. Хисарон именно дает вкус наполнению. И пусть наполнение не полное, но потребность в нем очень сильно чувствуется, и тогда разница между наполнением и потребностью дает ему чувство жизни. Поэтому одно не меряется, одно и то, и другое наслаждение, наполнение не измеряются как таковые, а только в соотношении между собой. Любой разрыв, напряжение, голод дает как раз определенный пульс жизни. Поэтому пустое кли — это плохо, полное кли — это плохо. А когда пустое кли находится перед раскрытием, и приходит момент встречи, как нам работать с этим, для того, чтобы у нас все время было такое ощущение? Это вроде бы очень временное состояние, моментальное. И мы видим, что самые большие страсти в еде, в сексе, в тщеславии, такие огромные наслаждения, в таких наслаждениях мы можем выделить какой-то один момент самого острого наслаждения, как в сексе, в еде, само соприкосновение, кли и наслаждение. А потом это сходит на нет и исчезает. Так это происходит во всех наслаждениях, просто не во всех чувствуется таким образом сила кли и не чувствуется той остроты первого соприкосновения. Поэтому духовное устроено, оно построено на особом кли, в котором мы держим себя выше своего хисарона, своей потребности. Когда кли создается в той форме, что человек должен подняться над своим желанием и построить кли отдачи. В кли отдачи, когда он находится, он получает способность постоянно быть в соприкосновении с наслаждением, не гася при этом хисарон, а увеличивая хисарон все больше и больше, и больше. Итак, без каких-либо ограничений. Это называется три линии, непрекращающийся зевуг, дака. И это называется вечной жизнью, вечное ощущение жизни, потому что у нас жизнь исчезает, потому что мы не способны удержаться за эту точку, за этот момент. У нас есть песня такая, да? Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Как удержаться этого мига, чтобы находиться в нем постоянно? Потому что меньше этого не называется жизнью. И мы приходим к этому посредством занятий над собой. Очень неприятными, надо сказать. И те, кто могут пройти это, строят свой духовный кли, который называется «Казни фараона». Когда с помощью этих казней, которые ощущаются в нашем эгоизме, которые проходят наш эгоизм, мы начинаем быть способными быть над ним, работать против него, работать выше него. Это значит выйти из Египта. Выйти из Египта — это не оторваться и выбросить. В духовном ничто не выбрасывается. Человек, наоборот, он собирает все свои впечатления, все свои авханот, берет их с собой. Но когда человек проходит эту серию казней фараона, эти 10 ощущений, это учит его держать свои желания внизу и обретать на них потом то, что называется при стоянии перед горой Синай, где после казни он приходит к такому раскрытию, где ему раскрывается свет, который может дать ему масах. Он находит, что его желание, естественное желание, не получает наполнения, а наполнение получает намерение ради отдачи, которое находится выше желания. И тогда выходит, что его ощущение жизни становится бесконечным, вечным, совершенным и не гасится тем, что наслаждение входит в потребности, в желание, и они гасят друг друга. Поэтому духовное, которое таким образом надстраивается над желанием получать с намерением отдачи, оно вечно, оно совершенно, как он пишет. Совершенство жизни в чем? В том, что человек отдает. Он выходит из себя, и живет тем наслаждением, которое он отдает. И получается, что его ощущение жизни ощущается не в его желании, а в его стремлении, которое он отдает отраженному свету, который становится таким же плотным, как его желание. И тогда этот отраженный свет наполняет килим ближнего, Творца, или, как в нашем примере, гостя и хозяина, когда он наполняет килим хозяина. И так человек приходит к совершенству жизни. Я могу начертить. У нас, как всегда, есть кли, как мы всегда его изображаем. Здесь желание. Если свет входит в желание, это прямой свет. Тогда свет и желание аннулируют, гасят друг друга. Есть только момент их соприкосновения, момент их встречи, миг. Миг соприкосновения, наслаждения и хисарона, желания. А потом оно исчезает. И тогда я как будто живу в тот момент и исчезаю, живу и исчезаю. И у меня это называется жизнью. Этот миг между прошлым и будущим, между тем прошлым, которое было, и будущим, которое исчезло. Поэтому в своей жизни мы постоянно гонимся за наслаждениями. Я доедаю что-то сладкое, я уже думаю о том, чем я буду наслаждаться в следующий момент. Так это всегда еще не закончилось. Это желание я должен подготовить себе еще что-нибудь. Иначе я не чувствую, не ощущаю жизни. А в наше время, почему люди отчаиваются? Килим большие. Они постоянно растут, это желание, этот хиссарон возрастает, а будущего мы не чувствуем, нет ради чего жить. Несмотря на то, что на данный момент мы получаем какое-то маленькое наслаждение, мы уже, благодаря нашему жизненному опыту, понимаем, что впереди снова ничего нет. Поэтому что нам говорит Каббала? Она говорит так: если ты создашь экран. Что такое экран? Масах. Это то, с помощью чего ты поднимаешься над своим желанием получать. Как это возможно? Ты сначала должен определить, что желание — это злое начало. Прежде всего, что эта форма желания отрывает тебя от жизни. Это злое начало, фараон. Змей, называй его как хочешь. Это зло. Потому что это не дает тебе жить. В той форме, в которой оно наличествует. Что дальше? Дальше старайся выйти из него. Это называется выйти из Египта. Выход из Египта. Быть выше него. И тогда есть условия. Объединиться в одного человека с одним сердцем. Это, как вы помните, условие дарования Торы, получения Торы. Если ты не способен выйти с помощью... Конечно, это все происходит с помощью казни. Выход из Египта происходит... С помощью казни, с помощью ощущения опустошения эгоистических желаний, осознание того, что фараон — это зло, здесь жизнь уже не жизнь. И тогда я прихожу к иному решению, что отдача Отдача — это нечто, в чем можно жить. Это те условия, при которых, если я их принимаю, быть одним человеком в одном сердце. Объединение. Я понимаю, что это есть исправление того разбиения, которое имело место. Если я соблюдаю это условие, то ко мне уже приходит иной свет, который называется «свет, возвращающий к источнику», который приходит и дает мне реальную возможность быть в нем в намерении отдачи. Намерение отдачи. А здесь свет Макив называется. Очень много действий, но здесь мы видим всю Тору, всю эту историю. Здесь человек попадает в свое желание, раскрывает его, чувствует голод в той стране. Яков, которому больше нечего делать, ему нужно спуститься в Египет, там пока 7 сытых лет, пока что хорошо. потом он раскрывает, что ему плохо, плохо в Египте. Он начинает, он старается наполнить себя и не может, все исчезает. Сколько бы он ни старался, строя Питом Рамсес, он видит, что не может ничего. Как в той главе, которую мы сейчас читали. Глава Шмот. И он решает, что у него нет выхода. Я должен что-то сделать. И тогда приходят удары, исход. То, что подталкивает его выйти из Египта, тем, что он чувствует, что не может больше жить в этом желании, не может остаться в нем. Он должен подняться над своим желанием, иначе нет никакой жизни вообще. И тогда, когда он находится над Египтом, он приходит к горе Синай и решает. Здесь он раскрывает условия духовного, условия духовной жизни. Если я объединяюсь, присоединяюсь к общей отдаче, присоединяюсь к нашему единству, потому что там когда-то мы были разбиты, а теперь мне надо в этом быть. Если он к этому присоединяется, то к нему приходит свет, возвращающий к источнику, который называется Тора. Нарисуем здесь. Тора. Который дает ему свет, возвращающий к источнику, и тогда он с помощью этого света получает, ощущает формирование в нем намерения отдачи. Тора дает ему духовное свойство, свойство отдачи. И когда у него уже есть это свойство, он приходит к осуществлению, то есть к ситуации, уже к исправлениям, которые называются пустыня, потом земля Израиля, то есть отдача ради отдачи, получение ради отдачи. Так он приходит к жизни, когда снова мы сейчас живем и чувствуем, что живем, но на самом-то деле, если бы мы смотрели на себя не из плоскости нашей реальности, а извне, вне этого мира, в котором, как нам кажется, мы сейчас живем, мы бы увидели себя в реальности, которая жизнью не называется. И когда он начинает получать намерение отдачи от Торы, начинает объединяться под светом, возвращающим к источнику, и, конечно, как мы видим по этой истории, как они попадают во всякие проблемы, немедленно происходит согрешение с золотым тельцом, пустыня, воды раздора, потом грех лазутчиков и так далее и прочее. Но все это исправление, как мы учим, каждый раз раскрывается еще желание получать, еще новый слой желания получать раскрывается как зло, и его исправляют. Каждый раз, когда мы говорим, что сыны Израиля грешат, это раскрытие грехов, это раскрытие разбиения. Оно было и раньше, но только сейчас мы раскрываем это и исправляем. Это не те грехи, которые произошли сейчас. Все это проистекает от того греха, который произошел при разбиении келим, грехопадение древа познания. И сейчас они раскрываются, это раскрытие происходит именно благодаря тому, что они производят очень большую работу со своими келим, и тогда в них раскрывается еще слой хисарона, все более глубокий, все более тяжелый, и это называется прослойка грешников, все более грубых, Поэтому нет такой жизни в пустыне, кроме как благодаря манне небесной. Ман, которая спускается с неба, то, что называется жизнь в Хафец Хесед, через это они проходят, продвигаются в сторону земли Израиль. Если бы мы чувствовали и смотрели бы на себя со стороны, насколько мы сейчас совершенно оторваны от понимания жизни, в нас нет жизни. С точки зрения духовного мы не живем. Как сказано, грешники при жизни считаются мертвыми. А эта действительность, она вообще абсолютно виртуальная, как сон, как бессознательное состояние. И эта жизнь называется так. Это считается так потому, что человек получает свет и не держит его какую-то секунду, минуту, кроме как какое-то тоненькое свечение, которое дает жизнь всему этому миру. А когда человек держит свет выше себя и не дает этому наслаждению погаснуть с одной стороны, а с другой стороны не дает ему погаснуть тем, что оно войдет в желание напрямую, и тогда они нейтрализуют друг друга, и не дает этому свету исчезнуть из желания, чтобы не было между ними связи. А как свеча? Есть фитиль, есть масло и есть огонь, как светильники. Масло и огонь входят в соприкосновение с помощью фитиля. У нас огонь, такой фитиль и масло, сосуд с маслом. Масло — это наша материя, фитиль — это масах, экран, а здесь свет, который таким образом... Это то, в чем человек удерживает свет, потому что это постоянно работает на сопротивление, он постоянно измеряет себя тем, насколько он может различать свет и хиссарон, желание. И не так разделяет, что он постоянно отвергает свет, а удерживает его в намерении отдачи. И тогда в этой мере в нем постоянно... происходит правильный расчет между тем топливом, которое приходит через фитиль, и тем огнем, который сжигает это топливо, не слишком мало, а ровно столько, чтобы огонь мог гореть. И это называется намерение отдачи и происходящее на него зивук деака. Если мы приходим к этому, мы чувствуем жизнь. Вечную, совершенную. И это то, что перед нами есть. Да. Погоди. Мы, может быть, сначала хотим послушать... Может быть, Бааль Сулам пишет что-нибудь об этом.
Есть у нас заключительная такая цитата о том, что мы говорили. Бааль Сулам в Талмуде Сефирот. Во внутреннем содержании в первой части, в четвертой части, в 21 пункте пишет, что поскольку все приобретения у злодеев, они ради собственной выгоды, если он приобретает одну порцию, он хочет уже две, получается, что человек умирает без всякого наполнения собственных желаний. И поэтому они страдают с двух сторон. Со стороны множества движений, со стороны потребности потребителей, которым не хватает даже половины того, что у них есть. Но праведники, которые превращают свое желание получать, желание отдавать, то, что они получают это ради, с намерением ради отдачи, то они приобретают две вещи. Потому что кроме того, что постигают совершенство наслаждения и множественность множественность приобретений, они также уподобляются по свойствам с Творцом. И этим достигают истинного слияния с Ним. И тогда достигают полного покоя, когда свет приходит к ним без всякого движения и усилий.
Эта отдача, которая постигается в свете, которая уже светит, прямой свет в отраженном свете, это ощущение жизни. Да?
В продолжение вышесказанного, лишь когда человек наполняется всеми материальными наслаждениями, когда у него нет никакой потребности, он приходит к стремлению к духовному. Нак спрашивает Алекс из Хадера, имя наше из Натании. Я еще не реализовал свои материальные желания, я изучаю Каббалу. Так что это означает в отношении этих желаний?
Ничего. Продолжать. Мы видим в соответствии с этой историей, мы еще много раз будем проходить, как Тора рассказывает нам о нашем продвижении. Человеку не нужно подвергать себя никаким истязаниям. И в предисловии к Талмуду 10 Сферот тоже дается нам объяснение. Бааль Сулам и Рабаш объясняют, что наш путь — это путь без самоистязания, а только через свет, возвращающий к источнику. Нам нужно стараться в группе с правильным намерением привлекать к себе свет, и он исправляет нас. И не нужно ничего делать со своим телом, вводить его в какие-то страдания относительно этой жизни, не устраивать себе никаких ограничений и условий. Каббала ничего не требует от человека, кроме занятий с намерением. Со всем злом, что в нас, со всеми страстями и чуждыми сторонними мыслями и склонностями, все это придет в порядок. Дай свету привести все это в порядок. И мешай ему как можно меньше, потому что проблема в том, что мы, такие умные, собираемся приводить себя в порядок, как будто бы ограничить себя и в том, и в этом, как будто бы чувствуем, понимаем, что хорошо и что плохо для духовного постижения. А это не имеет никакого отношения. Говорю вам из своего опыта. Если бы я шел бы в соответствии со своим разумом на каком-либо из этапов пути, это невозможно прийти к чему бы то ни было. Твой разум обслуживает только твой эгоизм, твое неисправленное желание, которое ты хочешь исправить. Так как же ты с помощью испорченного желания будешь определять следующий шаг? То испорченное, которое нужно исправить, как с помощью испорченного я могу его же исправить, находясь в этом же? Конечно, из этого ничего не выйдет. Неисправность порождает только другую неисправность. Поэтому мы только приводим правильные условия для света, чтобы воздействовал на нас. В этом вся методика. И ничего кроме этого. Не мешай свету. Помогай ему как можно больше воздействовать на тебя. Группа — группа. Объединение — объединение. Заседание — товарищи, распространение. Занятия, те или иные мероприятия, все, что дает свету воздействовать. Свет воздействует только на единство душ, потому что оттуда он ушел. И если души стараются объединиться, то туда он и приходит. Если я провожу такие внешние действия, те действия, которые даны нам для того, чтобы сделать их самим в нашем состоянии, и то, что я способен произвести, насколько я способен своими душевными силами объединиться с остальными, это главное. Главное стараться быть в этом. И когда я жду, чтобы действительно пришла сила и дала мне это единство, Через это я прихожу к исправлению. Нет ничего, нет никаких других средств в нашей жизни, ни в человеке, ни вне его, которые могли бы помочь нам исправиться. Да и нашему миру в целом, который пребывает в общем, во всеобъемлющем кризисе, все, чего мы добились в течение нашего многотысячелетнего развития, все сейчас рушится и показывает нам, насколько мы находимся в опустошенном кли, в полном соответствии с этим чертежом. Это не частная иллюстрация. Это становится общей картиной желания получать, которое остается пустым, и я не знаю, что с ним делать и как от него убежать. Это становится сейчас ощущением общим. Весь мир постепенно приходит к отчаянию и опустошению. Поэтому мы должны раскрыть эту методику. И самое главное в ней — это объединение. Где было разбиение, там мы и должны раскрыть то самое место и привлекать свет, возвращающий к источнику, возвращающий к единству, в одну душу. И насколько мы стараемся быть более сплоченными, как душа, в этом единстве мы почувствуем высший свет, который там появляется, что и называется истинной, настоящей жизнью. Да? У нас вопрос, который одновременно приходит из нескольких мест со всего мира, на самом деле. США, Россия, Зихрон, Бразилия. Уже понятна необходимость в духовном пути.
Ну, ты еще посмотри, здесь сидят 250 или даже 300 мужиков. Они решили чего-то. Между нами они не слышат ничего. Они ничего не решили, чего не знают вообще. В следующий момент они... Каждый будет идти в другом направлении. Ты можешь положиться на кого-то. На что ты полагаешься? На то желание, которое в человеке. Поменяется немножко наслаждение, какое-то маленькое, оно его притянет, он полностью потеряет разум и побежит за этим наслаждением, без всякого разумной критики и вообще без чего-то. Здесь нет ничего такого, как написано «не верь в себя до дня своей смерти». Что это значит? Пока действительно ты не проходишь через 10 ударов египетских, и тогда ты действительно решаешь, что я обязан выйти. Отпусти народ мой, как написано, и они будут работать на меня, то есть выше желания. А до этого невозможно поверить человеку ни в чем, кто он такой. В общем-то, он маленький механизм, который действует согласно потребности изнутри и наслаждению снаружи, и тогда он может быть подвержен всяческим изменениям и состояниям. Мы видим, пока он не пройдет через все, ты видишь, согласно рассказу, каким образом это происходит. Как сыны Иакова сопротивляются, и с Иосифом они желают объединяться между собой, потому что Иосиф — это тот, кто их собирает вместе для особой работы. Нет, каждый из них чувствует, что он находится в своих свойствах, и ему этого достаточно. И так происходит с человеком, пока он раскрывает свой эгоизм после 7 сытых и 7 голодных лет, а затем после этого удары фараон, он больше или меньше отождествляет себя своим эгоизмом. Ты видишь, сначала у тебя есть Авраам, Исхак, Яков, у тебя есть сыны Израиля. У тебя есть земля Ханаан, все-таки это уже почти что земля Израиля. То есть это то же самое состояние, только еще не такое глубокое в желании получать, когда еще не раскрылось. Скажем, желание получать в Авиюте Шорош называется земля Ханаана. Когда раскроется больше, то будет называться уже земля Израиля. Но это ведь то же самое место, как и так же, как и в физической географии. И все. И поэтому мы видим, что человек как бы считает, что он уже в порядке, он уже находится в духовном, во время праотцов и сыновей, и даже когда они спускаются в Египет, они себя держат так, находятся вместе и все остальное. Это еще не называется, что они отключились от эгоизма, что они вышли наверх с экраном, вышли наверх над экраном. Получают они, конечно, всякие такие знаки в работе, но это еще далеко от выхода над эгоизмом, чтобы построить масах и находиться в намерении выше разума, выше желания. Только с помощью ударов. А эти самые удары, они отключают нас от нашего желания. Мы способны посмотреть на наше желание со стороны. Когда, если ты страдаешь от природы, от нашей природы, то, от чего ты страдаешь, ты от этого отдаляешься, ты от этого отделяешься, ты хочешь удержать себя от этого на каком-то расстоянии. А человек, который еще не прошел через эти казни египетские, он не чувствует, что его желание и он — это то же самое. Что это не то же самое, он отождествляет себя с этим желанием. Он думает из этого желания и чувствует из него. Однако, когда начинаются казни, эти казни, они непростые. Это не просто удары. Смотри, как написано. «Приди к фараону». То есть здесь вместе с тобой появляется уже Творец и говорит: «Ты сейчас соединись со мной, а не со своим желанием, и мы вместе придем к фараону». То есть у тебя уже есть выход, как здесь мы начертили, выход над желанием. Ты приподнимаешься над желанием. Это является выходом из Египта. То есть у тебя уже есть такие выходы. Одно, второе, третье. Пока ты не проходишь через все желание, состоящее из 10 сферот, и тебе нужно пройти через эти казни. В каждой из этих казней ты присоединяешься к Творцу, вместо того, чтобы быть присоединенным к фараону или к твоему желанию получать. Вот и все. Так как же можно иначе отделиться? Я должен почувствовать, что он является злом. И тогда в этой мере я отделяюсь, иначе я до этого я не могу и выйти из него, потому что выход из Египта означает именно то, что я освобождаюсь от него, прекращаю отождествлять себя с ним, чувствовать, что это он, что он является злым, противоположным, каждый раз все больше и больше, пока не приходит состояние, когда достигает тотальной тьмы. Это тоже не то, что там все светит. Нет, он достигает египетской тьмы. Потому что выход, он в состоянии, когда я не знаю, как же я живу. Если не желание, я в нем ничего не чувствую. Но как же я буду жить? Я отключился от всего своего «я», от собственных свойств, от собственных желаний, от собственных мыслей, от всего, что у меня было прежде в качестве жизни. Я как бы приподнялся над этим. Я вижу все эти вещи со стороны. Что же я сейчас буду делать? Я чувствую, что еще нет этого разрыва. И тогда есть эта ночь выхода из Египта. Это действительно является Песахом, Пасах, когда то есть мы должны еще пройти через это, и тогда мы подойдем к еще нескольким действиям, пока не получим силу Торы. То есть, когда ты начинаешь уже работать со святами, когда твои килим исправляются так методично, постоянно, ты каждый раз раскрываешь зло в тебе. Это называется, что как бы там постоянно совершают. Они там совершают преступления в пустыне, согласно рассказу, и исправляют. И снова раскрывается прегрешение, снова исправляют. Эти действия уже в продвижении, в исправлении, во власти над желанием. То есть прежде строит это намерение ради отдачи. Это означает 40 лет блуждания в пустыне, а затем внутри этого намерения на отдачу, внутри света Хасадим, получает свет Хохма, что означает вход в землю Израиля. Вот и все. Очень просто и коротко. Ну, давайте дадим новеньким спросить.
Относительно времени, когда приходят эти казни, это приходит только после того, как ты входишь в духовный, или это может произойти еще раньше? Мир сейчас переживает казни египетские, или это только его ждет?
Подождем, но снова не сравнивай все предыдущие этапы с теми этапами, которые придут, потому что насколько мы больше продвигаемся, мы проходим, переходим от материальных этапов к более духовным. Ты видишь, если бы ты рассказывал людям несколько сотен лет назад, что у тебя есть все, но ты недоволен жизнью, они бы смотрели на тебя, ведь ты живешь как царь, у тебя есть жилище, у тебя дома есть такой прибор, у тебя из стенки вода течет. Нажимаешь на кнопку, у тебя свет такой же, как и днем, и еще много чего. Вдруг ты видишь экран, и там вообще что-то такое на этом экране, весь мир. Можно вообще с ума сойти. Ты знаешь, как люди первый раз смотрели на этот фильм, когда поезд едет, и люди не понимали, что же тебе не достает. А ты находишься вокруг всех этих вещей. Ты хочешь всех сжечь. Потому что все это, они указывают именно на твою опустошенность. И поэтому удары, они не являются физическими. Они являются внутренними. Когда ты все более и более раскрываешь, насколько есть отсутствие внутреннего наполнения и еще внутреннего наполнения, то есть каждая казнь, она еще является более глубокой, внутри более сложного желания, более внутреннего желания, и поэтому они проходят прежде всего очень быстро. Они все во внутреннем ощущении. А снаружи ничего не происходит. Человеку не нужно, не дай Бог, быть больным или чувствовать какие-то большие страдания физические. Конечно же, если мы не пройдем с помощью света, то они пройдут через с помощью физических ударов. Насколько мы продвигаемся, желаем продвинуть мир к духовному, то эти казни будут более духовными. Насколько у нас не будет это получаться, не дай Бог, если мир не продвинется к духовному, то он почувствует их более в материальном. Так же, как и Балсулям пишет в «Последнем поколении», в этой статье он пишет, что могут быть даже мировые войны, то есть очень большие страдания. Но необходимо постараться пройти все эти вещи во внутреннем, конечно же, во внутреннем виде. Потому что вся Тора, она дает человеку возможность провести все эти выяснения очень быстро и внутренне. Да. Там есть вот парень. Только встань.
Он в этой статье пишет в конце, что точно так же, как есть некий сторонний фактор, который дает ему стремление, отбирает от него стремление к материальному, и заслуга отцов дает человеку ощущение потребности в духовном. Что это?
Когда есть множество причин, конечно же, не ты один пробудился, но у тебя есть душа, и эта самая душа должна была развиться. И когда она развилась до определенной высоты, то есть всякие факторы, которые сейчас развивают ее в различных направлениях. Когда тебе необходимо объединиться с другими, войти в иную, в иное окружение. То есть у тебя все проистекает из внутренних решимот, внутренних, а не то, что ты сейчас вот так с помощью твоей внешней работы развиваешь сам себя, чего-то в этой жизни делаешь. Вся наша жизнь является реализацией наших решимот, которые в каждом раскрываются, и мы можем лишь установить, как же они раскрылись, эти решимот, как мы и говорили сейчас, или они раскрылись с помощью внутренних духовных действий, с помощью света, насколько более близко к свету, или же насколько более близко к материи. Все это зависит от меня. То есть я должен прийти к определенному развитию, поэтому эти факторы с настоящего состояния до следующего, они являются физическими, с помощью ударов, там, болезни, не дай бог, всяких проблем, кто там знает, что может быть, аварий, ну, в общем, бед всяких. Или же с помощью того, что я вхожу в учебу, я стараюсь это сделать, насколько больше, и тогда они тоже ко мне приходят, те самые света, но лишь по той причине, что я нахожусь не в материальном, не в материальной жизни, в которой я, которых я могу почувствовать все эти силы, развивающие меня, как такой удар. Но я могу их почувствовать во внутреннем, потому что я нахожусь во внутреннем развитии. Я тоже чувствую удары, тоже утяжеление в сердце, мне тоже не очень хорошо. Но эти состояния, они проходят быстро. Они не проходят надо мной физически, что занимает кучу времени и много физических страданий. Это ведь материя. Но уже очень быстро, осознанно, главное, когда я понимаю, для чего и почему все это. И тогда эта форма... Никто тебе не говорит, что не будешь страдать. Ты будешь страдать, но тебе необходимо приподняться над своим желанием. Но страдания будут не физические, а внутренние, когда ты не знаешь, как выйти из этого. Ты находишься в каких сомнениях, под всяким давлением, во тьме, в разных таких неприятных состояниях, но эти выяснения будут внутренними, через которые ты обязан пройти, для того, чтобы осознать, познать творение, а не как животное, которое получает удары и вот так бежит по траве, не знает, в каком направлении, где еще будет какой-то удар. То есть, как спастись от этой палки. Так же, как все человечество поступает. Поэтому есть разница. Когда с помощью материального развития, пока ты приходишь к какому-то осознанию, пониманию, чего же происходит, это занимает годы. Однако здесь, когда ты проходишь через эти удары, ты от удара к удару, от казни к казни, начинаешь собирать себе разум, чувства, ощущения, осознание. То есть ты начинаешь уже хотя бы немножко понимать, что с тобой происходит, постепенно. Это такой аккумулятивный процесс, то есть накопительный. Да.
Когда я не наполняю свое желание, я чувствую горечь, что мое желание не наполняется до конца. И это мое материальное кли, как вы говорите. А в кли отдачи вы говорите, что есть тоже хисарон, недостаток. И вы говорите, что это дает мне тоже желание, хотя это вроде бы тоже должно быть горечь. Почему я здесь ощущаю горечь, а в отдаче я горечи не ощущаю, по вашим словам?
Ты когда-то чувствовал любовь? Тебе кажется, что да. Ну хорошо, пусть это нормально, что тебе так кажется. Она была успешной, то есть взаимной, а не взаимная. Тоже. Ну хорошо, видишь. Когда ты чувствовал взаимную любовь, скажем, у тебя были такие случаи, когда ты не был с тем, кого ты любишь вместе? Я не понял, что тебе нужно понять. Я кого-то люблю, Я хочу находиться с ним вместе, объединиться с ним, быть с ним, проводить с ним время, совершать всякие действия, да, в своей жизни, чтобы он был бы рядом со мной, потому что я его люблю. То есть любую вещь, которую мы любим, мы хотим, чтобы она была бы с нами рядом. Но я не нахожусь с ним рядом, да? Он находится еще далеко, я нахожусь только в стремлении. В любом случае, это приятное ощущение. Да? Да. Но это называется страданиями любви. Когда ты любишь, это приятно, это притягивает и наполняет, но вместе с этим есть страдания, когда ты еще не достиг реализации, не достиг объединения. Это и называется страданиями любви, поэтому есть такие состояния, когда мы находимся в отдаче, но в любом случае из этой отдачи, отдача называется отношение любви в отношении кого-то, это называется отдачей. Потому что отдают тому, кого любят. Я не могу отдавать кому-то что-то. Это будет просто называться любовью. Это не называется любовью. Я могу отдать кому-то что-то. Это будет называться просто отдачей. Или даже это получение, даже если я отдаю, ведь это наслаждение ради себя. Отдача называется, что если я кого-то люблю и желаю его наполнить, и совершаю действия по наполнению, тогда это и называется отдачей. Это уже является наслаждением. Уже наслаждением. То есть в духовном, при отдаче, даже если ты находишься в потребности, в страдании, но это страдание от любви. Страдание от любви. Они тоже являются сладкими, потому что приходят из объединения, приходят из хорошего отношения. Там кто-то есть, пожалуйста.
Я хочу выйти из Египта.
Ты уже там находишься?
Нет, но я уже хочу из него выйти.
Вы слышите, да? Ну, здорово.
Как мне придерживаться этого страха, не упасть в собственное желание? Как я каждый раз могу построить более сильный экран, который сможет совладать со все большими наслаждениями отдачи, которая, чтобы оно не упало обратно?
Ты боишься ударов?
В получении не упало бы. Да, наверное, я боюсь этих ударов.
Вкладывать как можно больше в свет. То есть вкладывай в объединение. Свет — это явление, которое приходит вследствие объединения. Оно проявляется в объединении. У нас когда-то было иное состояние, не такое, как сейчас. Система была полностью, система душ была, которые были связаны между собой, и мы все находились вместе. И души вот эти связанные были наполнены светом бесконечности, он их наполнял до конца. Это то состояние, которое было раньше, оно называлось миром бесконечности. Это одно желание, называемое единой душой, наполненное светом, которое наполняло ее полностью. А затем уже это желание получило множество таких трещин, оно разбилось. Ну, скажем, как тарелка, да, которая, она разбивается на мелкие-мелкие частички. И между ними нет никакой связи. Поэтому все наполнение, которое было в этой тарелке, этот свет, исчезло. Если ты склеиваешь эту тарелку, ты начинаешь не ощущать наполнение. Просто нет того кли, в котором ты раскрыл это наполнение. В этом заключается проблема. Свет, он присутствует вокруг этой тарелки, но он не может раскрыться, потому что нет объединения между этими частями, они не могут его удерживать. И поэтому вся наша работа, она заключается в объединении. Когда я буду готов объединиться с другими. И тогда я почувствую свет в качестве того, что проявляется внутри объединения. Как же я прихожу к этому объединению? Прежде всего, если об этом думаю, я уже ничего не желаю. Ну, скажем, мне кажется, что я желаю. Я начинаю раскрывать, что мое желание, но полностью не к этому. Я должен прежде всего раскрыть, насколько я нахожусь в разбиении, насколько я нахожусь не в объединении, и не желаю его, ненавижу его, и лишь этого я не желаю, и так далее. Мы во всем этом процессе до окончательного исправления, когда мы еще не пришли к нему, мы во всем этом процессе, в общем-то, раскрываем то, что мы, насколько мы противоположны объединению, насколько мы ненавидим его, насколько мы готовы на любое, кроме этого, только не на это. Даже если мы находимся в духовном, раскрываются еще и еще ступени уже в духовном. В замахсомом раскрываются постоянно такие состояния, которые называются клипой, да? Когда ты просто ненавидишь Творца, ненавидишь объединение, ненавидишь свет. И ты просто... Это каждый раз так, на каждой ступени. И поэтому раскрытие зла, вот это, является обязательным состоянием на каждом из этапов. Когда я раскрываю это, это называется, что я включаюсь в него, что я не способен. Я не могу видеть его со стороны. Я обязан включиться в него, я обязан находиться просто в нем, в этом зле. Я как фараон, я как Моше, я как борьба между ними. И поэтому наша работа, она... только в том, как же притянуть свет, возвращающий к источнику. Когда я нахожусь в различных состояниях, противоположных, путающих меня очень, когда я вообще ничего не понимаю. Иногда происходит, вы еще не чувствуете, не знаете, то иногда происходит так, что ты теряешь голову, полностью теряешь разум. Потому что если ты переходишь от состояния к состоянию, то твое желание изменяется. Мы учим, что если желание меняется, то разум, ведь он обслуживает желание, только его. Разум — это приобретение. Насколько у тебя есть большее желание, разум растет тоже больше, чтобы обслуживать это желание, помогать ему наполняться. Так мы и устроены. А если твое желание изменяется и достигает, скажем, достигает от первого ко второму, от второго к третьему состоянию, то есть усовершенствуется, ты получаешь новое желание, и твой предыдущий разум исчезает. А между этими ступенями ты чувствуешь себя в качестве человека, который просто... как в компьютере, у него стирается вся память и все, и ты не знаешь, как работать. Это очень особое состояние, когда человека обучают, что он действительно является машиной. У него исчезает желание, у него пропадает память, и ты чувствуешь, как же... что ты не можешь совершить даже маленькое движение руками или ногами. Не то, что ты не помнишь, как зовут людей, то, что происходит вокруг тебя, это как бы что-то психиатрическое уже. Что так это выглядит. Но это все-таки с пониманием того, что человек чувствует, вместе с этим он находится в самокритике, что это то, что происходит с ним. То есть есть точка, с которой ты чувствуешь, что это происходит со мной, посмотри, кто этот я? Сейчас являюсь пустым кли, как в разуме и в чувствах. Я сейчас получу новые ощущения, новый разум. Просто усовершенствование такое, перезагрузка. Ты получаешь новый компьютер, должен заполнить его новыми программами, все будет заново, да? Итак, мы продвигаемся, да.
То есть... В нашем понимании я бы только хотел дополнить, что у тебя нет ни малейшего шанса продвинуться, если ты не удерживаешься в правильном окружении. В особенности в этих состояниях. Только это может быстро вернуть тебя на путь.
Поэтому мое окружение, оно прекрасное, да, ради цели?
Это зависит от того, как ты построишь это окружение. Это зависит не от них, а от того, как ты связываешься с ними и формируешь их относительно себя. Это не эти физиономии, которые сидят здесь. Это их внутренние свойства, которые, как таковы, относительно тебя находятся в бесконечности. Но в зависимости от того, как ты их ценишь, как ты их выстраиваешь, как сказано, из реки будешь пить в пути.
То есть то, что остается, это во всем творении, все, что на нас возложено, желание в каждом превратить в одно единое желание, то есть исправить, в общем-то, все творение, это оно уже создано, и в нем что-то, чего-то не хватает, и наша роль заключается в том, чтобы превратить все это в единое целое.
Да, совершенно верно. Вернуться в то же состояние, в котором мы были. Но когда мы возвращаемся, мы в пути раскрываем все творение, себя, все, что отличает нас от Творца, мы постигаем Его тем, что возвращаемся в то же состояние, которое Он сотворил. Из разбитого состояния мы выстраиваем себя в состояние исправленное. Мы учимся. Собирая этот конструктор, мы постигаем весь замысел творения, и тогда мы полностью уподобляемся ему. Да? Дайте ему там.
Это говорится о формуле вечного наслаждения. Как можно эту формулу передать для масс?
Как сбыть эту формулу, преподнести эту формулу массам? Нам нужно стараться заниматься тем, чем мы занимаемся сейчас. Прежде всего, мы разбитые части, но вместе с тем части объединенные. В той плоскости, в которой мы раскрываем сами себя, мы разбиты. Но это разбиение имеет место только относительно нас самих. Внутренне ничего не изменилось. Поэтому все части творения связаны точно так же, как мы раскрываем сейчас в нашем глобальном мире. И поэтому мы должны стараться как можно больше быть сплоченными и продвигаться в тех направлениях, в которых мы идем сейчас. И тогда по каналам нашей связи мы воздействуем на человечество и передадим ему то же самое ощущение, то же понимание, ту же склонность, в которой находимся мы сами. Это называется внутренняя отдача. Воздействие, распространение. Кроме этого, есть внешнее распространение со всеми возможностями, которые предоставляются нам современными средствами связи, медиа, в основном интернет. Телевидение, интернет — это то, что приходит к каждому. Там мы должны стараться преуспеть. Чтобы как минимум каждый в мире знал бы, что такое существует. И с помощью тех или иных давлений, которые человечеству так или иначе еще придется пройти, оно получит другое отношение к науке Каббала. Сначала это будет отвратительно, потом будет потребность в этом, потом это станет не таким уж важным, потом немножко больше, пока он не увидит, что это действительно руководство к жизни. Как он здесь пишет, совершенство жизни. Ну ладно, последний вопрос и Перейдем дальше. Чиду из Атланты спрашивает, цитируя вас, «Если душам удастся объединиться, то Творец раскроется в этом единстве. Кто делает эту связь, мы, души или свет? И если это мы, то что это единство должно значить для нас? Мы никогда не делаем ничего, в нас нет действий. Только свет, он разбил келим, он исправляет келим. Нам нужно только показать свою готовность, просьбу, подъем ман, как это называется, чтобы он сделал это, чтобы он исправил единство между нами, чтобы наполнил нас. Чтобы он сделал все, нам не нужно ничего, кроме просьбы. Как младенец, как маленький ребенок, который постоянно находится в состоянии требования. Вот, в этом вся наша работа. Нет ничего более простого. Требуй, проси, кричи, обижи его к этому. Это значит, побороли меня сыновья мои. Когда мы давим на него, требуем от него, и это то, чего он, собственно, и ждет от нас. Мы изучаем это иначе, как мать, бина, которая полностью стремится, всецело стремится только к тому, чтобы отдать душам. Также мы изучаем всю эту систему, так она работает и ждет только просьбы снизу. Да. Бааль Сулам в Шамате, статья 19, пишет так. Благодаря молитве человека, который молится о том, чтобы его приблизили, уподобили по свойствам, отменили бы желание получать, чтобы оно было на отдачу, об этом говорит Творец, побороли меня сыновья мои. Я вам дал желание получать, а вы у меня просите, чтобы я вместо этого дал вам желание отдачи. Вот, хорошо. Перейдем, спрашивай. Микрофон. Что поделаешь, что сделать, если ты пришел к состоянию, где у тебя полный упадок сил? Уже ничто не работает, и ты ничего не можешь сделать. Именно об этом и говорится в недельной главе. «Возопили сыны Израилевы от работы, и поднялся их вопль к Творцу». То есть, когда человек приходит к упадку, к пониманию ничтожности собственных сил, что ему остается? Только просить. До этого он думал, что он большой, умный, понимающий, что он сам сможет продвигаться, еще немного знаний, еще немного разума, еще усилия, еще какое-то там действие. И если он сделал достаточное количество действий на данный момент, пока, ему раскрывают, что этим он не достигает ничего. Тогда зачем все это делать? Для того, чтобы постичь то, что ты так ничего не можешь добиться. Для того, чтобы прийти к опустошению, к состоянию опустошения, человеку нужно приложить очень много усилий. Я, например, где-то работаю. И я думаю, что благодаря моей работе сейчас я там строю, как сказано, строю города Питом и Рамсес. Красивые города и все такое. Я прихожу к знанию, еще немного я почувствую все, я увижу все, я раскрою все. Еще немного сил, еще занятий, еще глубже войти в это. И тут я раскрываю, сколько я вложил, к чему я пришел? К тому, что нет у меня ничего. А что дальше? Что со мной будет? Не знаю. Но я как... Я просто в полном упадке. Просто хочу лечь спать, принять таблеточку и спать, и спать, и спать, как говорил когда-то Рабаш. Просто труп. И это то, что человек ощущает как истощение собственных сил, потому что человек только начинает понимать, что в таком виде он не достигнет ничего. Вначале он чувствует, что у него нет никакого желания. Потом он все-таки пробуждается и продолжает во второй, в третий раз, может быть, на двадцатый, он начинает понимать, что только с помощью, что с помощью только моей силы я не удостоюсь ничего. Мне нужна высшая сила. Если Творец не придет ко мне и не даст мне, я сам не способен. Но когда он начинает так думать, когда 15, 20 раз, может быть, 30-40, он продвигался своими силами и каждый раз получал разочарование, отчаяние. И так много раз. Это называется годы Египта, пока не приходит к состоянию, когда возопили сына Израилева от работы. Своему эгоизму я строю города, Питом и Рамсес. А для того свойства Адама, что во мне, который хочет прийти к Божественному, это все несчастные, бедные города, в которых ничего нет. Я начинаю делить себя надвое. Что мне с того, что у меня есть знания, разум, и я могу так красиво говорить о Кабале, и понимаю как будто бы все. Ничего мне это не дает. По правде говоря, нет у меня духовного. Я могу рассказывать об этом дни и ночи, но постичь это или просто трепаться об этом? Так говорить. И тогда он понимает, что здесь должна быть помощь свыше, раскрытие свыше. Сила, кли, нечто высшее, иное, не из того, что находится сейчас в его распоряжении, под его властью. Все, что ему сейчас подвластно, непригодно для достижения духовного. Тогда он приходит к отчаянию. И возопили сына Израилева от работы. Это непростой путь. Человеку нужно несколько раз пройти эти вещи. Окружение, кроме него ничего нет. Только окружение может помочь ему. Окружение может удержать его, беречь его и ускорить его развитие. В одиночку, пока он не проснется, если это не с помощью окружения, то это только благодаря Рашимо, пока с небес к нему не снизойдет милосердие и не раскроет в нем эту точку. И никто не знает, когда это произойдет. Поэтому в то время, когда человек находится в хорошем состоянии, когда ему светит, когда у него есть силы, ему нужно как можно сильнее связать себя с окружением. В момент слабости ты получишь то, что вложил. Это придет как по инерции. Ускоряясь, падение дает ему подъем, потому что он, падая, набрал скорость.
Нас спрашивает Натан из Северного Тель-Авива. Главное в наслаждении от сна, ты знаешь, что в каком-то этапе, на каком-то этапе ты проснешься. А как же в духовном, если у меня нет никакой памяти об этом?
Я не понимаю, что он спрашивает. Я засыпаю. Когда я засыпаю, я не хочу проснуться. Зачем? Мне хорошо. Я засыпаю, думаю о пробуждении. Спроси кого угодно в мире. Люди находятся в отчаянии, депрессуют. Они что, хотят проснуться? Нет. Если мне не нужно на работу, если мне ничего не нужно. Хотел бы я просто принять таблетку и все. Они боятся полностью оторваться от жизни. Но заснуть и чувствовать, что ты живешь и спишь, это очень хорошо. Вы этого не понимаете. Поверьте. Если вы продолжите, вы поймете. Но снова, если мы продвигаемся в духовном, мы проходим все эти состояния. Невозможно не пройти то, что написано в Торе. Каббала не скрывает этого. Она, Каббала, предназначена для мужчин, для тех, кто может иметь силы преодоления. Но мы проходим это пониманием, осознанием, даже вещи, даже то, что происходит как будто при потере сознания, потере разума, отвлеченно как будто, оторвано, это тоже проходит как духовное продвижение. Это часть шагов вперед. Да? Еще вопрос от группы Северного...
Вопрос из Северного Тель-Авива. Что такое поручительство, если я не могу поверить в себя?
Нет. В себя я, конечно, не могу верить, но товарищ — это не друг. Группа — это не есть нечто, состоящее из тех, кому мы видим сейчас здесь, пришедших на свой первый урок. Группа — это единство душ, в котором они находятся в таком виде. Ну, не знаю, как это назвать. Творец сотворил кли, который называется «Мир бесконечности». И тут у тебя души. Эти души объединены. В системе, где они находятся все, в которой присутствует Ор Эйн Соф, свет бесконечности, на самом деле это не души, а одна душа, единая. Теперь, на это накладывается определенный фильтр, массах. И ту же самую систему ты наблюдаешь извне, как несколько разбитую. Там вроде бесконечность и все нормально, но ты видишь определенный изъян. Потом ты видишь ее еще более разбитой и все более. Таких систем у тебя раз, два, три. И всего их 125, этих ступеней. Из первого состояния, состояния бесконечности, до последнего состояния, которое называется нашим миром, у тебя есть дополнительное сокрытие, дополнительный изъян. Улам, мир, это от слова хейлем, сокрытие, исчезновение. Поэтому ты смотришь на мир своими глазами, на товарищей, и ты говоришь, кто они, что они, я не хуже, чем они. Они что, объединены? Нет. Они хотят объединяться? Нет. Они что, не понимают? Нет. Группа? Дай мне группу Раби Шимона. Там я готов быть как маленький мальчик в их руках. А эти? Кто они? Но это не так. Если человек входит, хочет объединиться не с этими телами и все, что есть сейчас в их желаниях, когда они все находятся в сокрытии, а он начинает относиться к ним, потому что все зависит от его отношения, он начинает относиться к ним как к группе, которая находится в объединенной форме, в бесконечности, все, он включается в ту форму, которую он видит, как Раби Йоси бен Кисма, который со своими учениками говорит, без них я не могу. Его маленькие ученики, они немножко хотя бы хотят духовного, мне хватает того, что они немножко этого хотят. Тогда я через них уже присоединяюсь к тому источнику, где они в единстве, как один человек с одним сердцем, хотя они сами этого еще не знают. Это называется окружение, это называется группа. Но я сам нахожусь там, где я живу, где я есть. И я в группе нахожусь с чем-то совершенным, вечным, и через них я могу получить все. И, конечно же, от них я получаю все силы, только через них. Поэтому группа — это не то, что мы раскрываем физически. Это мое внутреннее духовное восприятие. Перейдем к следующей части. Ладно? Иначе уже потеряет смысл.
Перейдем к следующей части урока, книга «Зор Лаам».
Птиха или «Зор народу»?
Седа.